В один из осененных вдохновением благодатных студенных дней в полдень неожиданно прискакал из города Баймагамбет. Он проехал мимо своего дома и, ни с кем не перемолвившись ни единым словом, направился прямо к Абаю. По его торопливой походке, усталому запыленному лицу, а главное, по внезапности приезда, Айгерим, Магаш и Кикитай догадались, что случилось нечто необычное. И они тоже следом за Баймагамбетом вошли в комнату Абая. Даже не отдав приветствия хозяину дома, Баймагамбет, опустившись на одно колено, вытащил из-за запазухи сложенный в четверо листок бумаги и протянул его Абаю. Это была весть от сына. «Телеграмма от Абиша! От него самого! Что пишет?» Тревожный шепот. Вопросы раздавались со всех сторон. Абай медленно, страшно медленно читал длинную телеграмму. Еще полностью не уяснив ее содержание, не поняв, что же такое случилось, он протянул телеграфный бланк Магашу и Кокитаю. Сын прочитал, прочел Кокитай, а затем Абай снова и снова разбирал телеграмму про себя от первой до последней буквы. Теперь он понял все. И страх вошел в его сердце. Когда он поднял глаза, полные ужаса и печали, Айгерим показалось, что они вот-вот выскочат из орбит. Смуглое лицо его посерело. Широкие длинные рукава рубашки словно сами собой шевелились. Это от волнения дрожали его руки. Он сидел неподвижно, не зная, что делать, куда идти, что сказать. Магаш, заметив умоляющие глаза Айгерим, вслух прочитал телеграмму, сразу переводя ее на казахский язык. «Болею 2 месяца, ложусь в лазарет. Магиш отправил домой. Пусть ко мне поскорее приедет Магаш». Все узнали, что у Абиша слабое здоровье. Еще когда он был в Петербурге, не только матери, старики и старухи, но и Абай, Магаш и многие молодые родственники, тревожась за него, частенько советовали ему прекратить учение. Но Абиш не хотел и слышать об этом. Незадолго до женитьбы Абиш, как-то досадуя на свое хилое здоровье, обмолвился многозначительной фразой: «Моя жизнь коротка». Кокитай и Магаш, испугавшись, начали допытываться, к чему он это сказал. Заметив слезы на глазах братьев, Абиш поспешил успокоить их и обратил свои слова в шутку. Это было 2 года назад. Совсем недавно Бакшока получили последнее письмо Абиша, которое не вызвало у родичей никакого беспокойства. Вообще, в своих частых письмах Абиш никогда не жаловался на здоровье, не подавал никакого повода для тревоги. И вдруг эта горестная весть. Болеет уже 2 месяца. Человек живет в большом городе, где есть и доктора, и лекарства. Почему же он не мог вылечиться и даже вынужден был лечь в лазарет? Жену Абиш отправил в Семипалатинск. Это был очень плохой признак. Значит, слег надолго. Видимо, он долгое время скрывал свою болезнь. А теперь скрывать стало уже невозможно. Если бы не было серьезной опасности, Абиш ни за что не отправил бы отцу такой телеграммы со скупыми и холодными, как камень, словами. Так думали Абай, Магаш, Кокитай и Дармен, которые сидели молча, не останавливая обильно струившихся слез. Плакавших в голос женщин, Баймагамбет и Муха увели в соседнюю комнату. Абай медленно, с трудом овладел собою и, наконец, объявил домочадцам свое решение. «Ну что же сидеть, сложа руки? Собирайтесь живее в дорогу. Завтра утром поедем в Семипалатинск. Ты, Магаш, приготовься выехать оттуда в Алма-Ату. Кокитай, Дармен, готовьтесь. Абай не договорил и, закрыв лицо ладонями, громко зарыдал. Его молодые друзья не выдержали. Вытирая слезы, они поспешно один за другим вышли из комнаты. Опечаленного отца следовало в эту минуту оставить в покое. Абай не в силах был больше разговаривать и, видимо, действительно желал остаться один со своей душевной раной. В тот же день, едва солнце стало клониться к закату, Магаш, Кокитай и Муха верхом выехали в Семипалатинск. По пути они должны были завернуть на дальний выпас, где находились конские табуны, и в эту же ночь отправить резвых лошадей в аул для упряжки под возок Абая. Нужно было также отобрать тучных кобылиц и хороших коней для продажи на Семипалатинском базаре. Предстоящая поездка Магаша в Алма-Ату требовала немалых денег. Всю ночь Абай провел в полном одиночестве, переживая мучительные горестные волнения. Заснуть он не мог. Агирип слышала, как тяжелые вздохи сотрясали могучую грудь мужа. Иногда, разговаривая сам с собой, он что-то шептал, и в голосе его звучала невыносимая тоска. Изредка, со всей страстью переживаемого горя, он повторял дорогое имя далекого сына. «Мой Абиш, Абиш, родной Абиш мой!» До самого рассвета сердце встревоженного отца не знало покоя. Измученный страданиями и бессонницей, он отдавался теперь на волю слов, рвавшихся из его груди, и сливал свое горе мерными строками. Слова его стихов как бы выплавлялись из слез, вздохов, рыданий, рождались в горении скорбной души. Слова шли от сердца, а не от разума, били ключом горячей, дымящейся крови. «Всемогущий Аллах, обращаюсь мольбой, не грози, не страши, обнадежь, успокой. Умиленно молю, если б только ты знал, как он нужен отцу, мой любимец родной. Ничего не хочу, не кричу, не молчу, лишь молитву одну потаенно шепчу». Абай не отдавал себе отчета, что за строки ложились из-под его пера на бумагу. Горечь и тоска клокотали в каждом написанном слове. Смутная тревога железными тисками сжимала его израненное сердце. Он чувствовал, словно его терзают острые отравленные когти. Каждое мгновение несло с собою нестерпимую боль. Как долго он писал? И сколько еще осталось в сердце невысказанного горя? Абай не мог ответить на эти вопросы. Песня, родившаяся в эту ночь, была стоном его души, предчувствием грядущих бед. Не прошло и недели с того дня, как была получена тревожная телеграмма от Абиша, а уже Магаш, закончив все приготовления к дальней дороге, вместе со своим закадычным другом Майканом, а также аульным приятелем Абиша, веселым Утигильде, покинул Семипалатинск, держа путь в Алма-Ату.